Спасибо. Скажите, какие есть претензии у академических историков, ну, у тех, кто занимается прежде всего эгоисторией, к тому, как вы работаете с этими материалами, да? Ну, то есть, что вы выкладываете, как вы дешифруете, как вы, ну, понятно, как вы, в общем, обрабатываете материал, который выкладывается уже в качестве готового для чтения. Потому что я иногда слышала, что эти претензии есть, то есть я слышала высказывания такие, но я никогда не расспрашивала, в чем претензии.
У меня есть ощущение, вот из того, что я сам хорошо знаю, у меня есть ощущение, что основная претензия к нам это по качеству работы. Дело в том, что мы во многом мы перпендикулярны классической публикаторской школе, кропотливой, с идеально выверенным текстом и хорошим реальным комментарием. Мы работаем с большими массивами данных, у нас конвейер, и на этом конвейере работают люди, которые помимо того, что не являются профессиональными текстологами, поскольку мы довольно много работаем с молодежью, молодежь даже не всегда справляется с какими-то специальными словами из советского языка. И там, какой-нибудь 20-летний волонтер, он может не прочесть слово райисполком, потому что он его уже не знает. Вот. Наши тексты считаем скорее текстовым слоем к документам, который облегчает полнотекстовый поиск по документам. И мы не считаем, мы не позиционируем себя как платформа с академическими публикациями текстов. И в правилах цитирования наших документов мы всегда проговариваем, что если вы собираетесь это цитировать, то обратитесь или к первой публикации, или если это наша первая публикация, то свяжитесь с нами, попросите у нас доступ к оригинальной рукописи, лучше перепроверьте. Вот, потому что процент ошибок у нас, безусловно, больше, чем в среднестатистической бумажной публикации дневника. Вот, и про это мы часто общаемся с коллегами. А что касается выборки,
Спасибо.
пожалуй, не знаю, да, в чем претензии.
Спасибо.
А если посмотреть на дневники как на такую возможность выстроить какую-то хронологию процессов по там, частотности слов или увидеть некоторую такую диахронную картину за 2 века. Такого рода исследований не было, все в основном концентрируется на конкретных сюжетах и конкретных периодах. Не было попытки увидеть какую-то, попытаться большую картину, не знаю. Потому что я знаю большой интерес к прошлой стороны лингвистов взять и сделать там, тематическое моделирование каких-нибудь там десятилетий 20 века. Ну, просто к примеру.
Ну, из таких небольших исследований последнего времени коллеги из Яндекса сейчас провели сравнение словоупотреблений из Яндекс.Дзена и из нашего корпуса. Они смотрели, какие слова уникальны для того и для другого корпуса, и там пытались сделать список недавно появившихся в русском языке слов и список выходящих из употребления. То есть какие слова из корпуса прожиты не попали в корпус Яндекс.Дзен. Но это такое прикладное исследование, скорее для широкой аудитории. А что касается каких-то больших процессов в нашем корпусе, то мы прямо сейчас занимаемся этим сами. То есть у нас мы это делаем в партнерстве с другим научным центром Европейского университета в Санкт-Петербурге, с исследовательской программой PANDAN, прикладной анализ данных, и с коллегами из центра MAST Европейского университета. И у нас есть исследователи, которые, исследователь, исследовательница, которая сейчас от компьютерной лингвистики движется как раз-то в сторону какой... Так, сейчас. Да, и у нас наша коллега из центра МАСК, которая прямо сейчас мы пытаемся с ней вместе сделать хорошую описательную статистику по нашему корпусу, из которой мы могли бы делать выводы о особенностях жанра. То есть посмотреть, кто, ну, как бы, чем является дневник для людей разных возрастов. Вот, и поскольку у коллеги основное образование лингвистическое, то мы абсолютно однозначно в какой-то момент там, частью нашего исследования сделаем и анализ изменений языка.
Интересно, много у вас дневников? Ну, то есть много их не может быть, но все-таки порядок цифр, которые по типу попадают не в записи о ежедневной жизни проходящей, а вот как записи и выписки, да, то есть просто с какими-то мыслями, рассуждениями, но вообще регулярно ведущие.
Да, 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 такое, мне кажется, что эта группа, это такого рода тексты у нас есть. По моим ощущениям, их довольно много, но я думаю, что если брать за рамку весь корпус, то статистически их не так много. Вообще, вариативность дневникового текста оказалась очень велика, и дневники могут быть посвящены очень разным вещам, и как классические бытовые записи, они... наш корпус нельзя описать вот... Сейчас, я уже немножко путаюсь в формулировках. У нас есть мемуарные тексты, написанные в формате дневника, когда человек каждый день записывает свои воспоминания о событиях 20-30-летней давности. У нас есть дневники наблюдения за разными людьми и за разными процессами. У нас есть записные книжки, в которых авторы, довольно редко датируя свои тексты, например, отрабатывают свой литературный стиль. Вот. И ведение дневника и ведение регулярных записей вообще в целом очень много прагматики, и эти прагматики, они определяют характер текста. Но, наверное, статистически все-таки заметнее всего вот это бытовые записи с погодой, самочувствием и прочитанными книжками.
Спасибо.
А какая-то типология есть в том смысле, что, например, те, кто пишут большие записи, всегда пишут большие записи, те, кто пишут коротко, такого рода закономерности не рассматривали?
Ну, вот как раз сейчас мы этим и хотим заниматься. Угу. То есть мы понимаем, что дневники чаще и... то есть мужской дневник, который вообще встречается гораздо чаще, чем женский дневник, потому что один женский дневник у нас три мужских. Мужской дневник скорее имеет шансы вестись на протяжении долгого времени, на протяжении всей жизни, и в нем будет больше записей, чем в женском дневнике, но женские записи будут более развернутыми, и по объему они всегда будут. Вот сейчас мы как раз охотимся с коллегами за такими закономерностями и пытаемся их описать вот на материале анализа всего корпуса.
А Pandan это же Data Science, да, программа, насколько я понимаю? Uh-huh. Да, то есть uh-huh. Это вот такой прям, понятно.
Uh-huh. Вот и моя коллега Кира Коваленко, она выпускница первого выпуска Pandan, и теперь она наш сотрудник, вместе с которым мы ведем это исследование. Uh-huh.
Сколько вы прочитали дневников сами?
Мне кажется, что и большую часть дневников я прочел в жизни до начала работы над прошлым, потому что у меня были мои собственные исследовательские интересы, связанные с поиском текстов в дневниковых записях. Потом я в тот момент, когда я стал первым координатором волонтеров проекта, у меня, к сожалению, что-то сломалось внутри, перегорело. То есть мне сейчас огромным трудом дается чтение дневникового текста. слишком, ну, думаю, что просто речь идет о больше, чем тысяче текстов, вот, поэтому мне теперь с ними непросто.
Это, наверное, хороший потом будет для заключения ответ, правда, Андрей?
Да, 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 да. Ну, это значит, что чтение дневников породило проект, это не значит, что в нем
нет, просто, ну, это такой неожиданный ответ, очень, по-моему, как говорят, в конце надо сказать что-то запоминающееся. Вот это я точно считаю запоминающимся.
Это правда, да. А анекдоты тоже взялись из дневников? Ну, то есть они выбирали, да?
Ну, вот, собственно, из этого родился мой собственный интерес. Я искал записи политических анекдотов, и тогда, когда я работал над указателем сюжетов политических анекдотов, я в дневниках их нашел около 600, и это в основном были анекдоты 20-х годов, когда их активнее записывали. А сейчас я и просто это какая-то попытка создания инструмента, который мне нужен был тогда. То есть с нынешним прожито я бы нашел в два раза больше записей анекдотов, но вот с анекдотами я работать завязал.
Это занятная метафора. У меня почему-то возникает, что в англоязычной литературе часто говорят, что исторический факт, ну или какой-то такой сюжет, это anecdotal evidence. Да? А тут получается, что мы от anecdotal evidence переходим уже к систематическому наблюдению и как бы преодолеваем это, хотя это порождено как раз интересом к анекдоту, как и, ну, к историческому, да, этому сюжету.
А можно тогда, пока Андрей думает, я не знаю, у нас есть лимит?
Нет, нет, нет. Мы...
Спросить, вот как бы вы сейчас сказали, какие главные трудности были, какие вы преодолели, а какие, наоборот, возникли или непреодолимыми оказываются? Ну, помимо возможности обрабатывать материал, это понятно, что материала больше, чем рук или голов.
Нет. Не знаю, мне на самом деле кажется, что я не смогу сейчас нормально на этот вопрос ответить, потому что основные трудности, они, по моим ощущениям, ну, что... Сейчас попробуем. У меня есть ощущение, что из-за того, что проект рождался у людей, там проект создавался силами людей с небольшим опытом менеджерским и на самом деле с довольно ограниченными представлениями о текстовых корпусах и цифровой архивистике, мы в самого начала не очень рационально выстраивали и наши отношения с текстом, и наши отношения с волонтерами. То есть вещи, которые теперь по прошествии 6 лет для меня абсолютно очевидны. Если бы мы знали их вначале, то мы бы могли сохранить половину ушедших из проекта волонтеров за счет того, что просто бы сильно облегчили им работу. И могли бы гораздо лучше и четче описывать материалы. Но на самом деле, мне кажется, это вполне естественный процесс накопления опыта. И вот наш новый проект, связанный с цифровой архивистикой в целом, вот это как раз-то попытка исправить те ошибки, которые мы сделали в текстовом корпусе, и которые в рамках текстового корпуса исправлять уже на самом деле нет смысла. То есть проще сделать новый цифровой проект и уже сделать в нем все как должно.
Спасибо. Я, к сожалению, первую половину не было звука у меня. Угу. В общем, наверное, не надо повторять, я поняла.
Ну, у нас будет записи, Ирина, угу, я пришлю.
Конечно.
Да. Угу. А вот если сопоставить, мне вот просто... Размышления вот с чем связаны, что все-таки документ как документ, да, и документ как текст – это, в общем, разные реальности, особенно сейчас в цифровом мире. Да, и в какой степени переход от текста, который, в общем, оказался очень плодотворным, именно потому, что он хорошо ищется, как-то структурируется, можно увидеть параметры, к документу. Вот когда он будет основным, будет как-то описан, и когда-то у него появится текстовый слой. Да, в какой мере это может дать близкие результаты? То есть я понимаю, как это будет там, через 50 лет, когда, как Манфред Таллер предсказал, уже все рукописные тексты будут автоматически распознаваться. И все. То есть в прекрасном будущем я могу это себе представить. Просто у меня размышления о том, как бы это можно было устроить, чтобы в этом не утонуть. Все-таки понятно, что документы склонны к тому, чтобы превращаться в некоторое, так сказать, болото, образное.
Ну, для нас этот переход от текста к документу, в первую очередь, это возможность сделать так, чтобы те ошибки, которые мы допускаем в подготовке текста, чтобы они не были настолько критическими, чтобы у любого желающего была возможность самостоятельно перепроверить это все по копии оригинала. И в случае, если он достаточно доброжелательный, у него есть 30 секунд свободного времени, поправить эту ошибку сразу на нашей площадке. Вот. Вот одна из вещей, заложенных в наш корпус, которая, мне кажется, неправильными, что у нас корпус просто сейчас представляет собой список из нескольких тысяч авторов, довольно приблизительно описанных, без какого-то серьезного научно-справочного аппарата к ним. И действительно, такие списки, они рискуют в какой-то момент превращаться в коллективное кладбище, в котором очень трудно сориентироваться, потому что перед тобой там, несколько тысяч черно-белых лиц с тремя строками описания. Вот в архиве, который мы сейчас конструируем, там уже совсем другая история, потому что там довольно сложная система описания, разноуровневая, и помимо, собственно, раздела с воспоминаниями будет еще раздел с упомянутыми персонами, и над этим всем будут какие-то пользовательские надстройки, там, в виде тематических коллекций, через которые будет облегчен заход каким-то конкретным материалом. То есть мы хотим много инвестировать в то, чтобы это был не просто список документов, но и в том, чтобы облегчить исследователю или читателю путь к этому документу через разные сущности, в которых информация из этих документов по-разному описано, даже иногда сферментировано, наверное.
У меня еще есть совершенно фантастическая идея, она может быть совершенно не реализована, но как человек, который определенное время потратил на просопографию и изучение биографии, мне всегда интересно именно на базе дневников, возможно ли с сегодняшними цифровыми средствами восстановить биографию из сообщений самого человека. Да, ну, потому что для нас биография – это какое-то внешнее описание. Да? Родился, женился, учился. И вот. А когда просто… Потому что мы понимаем, это еще достаточно давно в британской историографии была идея выделения фактов, да, и вот так их сложить. Может быть, она будет объемный, там, избыточный, но тем не менее, да, это тоже все зависит. Это просто как идея, потому что мне кажется, что она может быть даже криво, но тем не менее data science методами решаться. Да, потому что извлечение фактов — это, в общем, сейчас очень популярное направление из-за того, что многие data scientists сейчас бьются за гигантские бюджеты выявления фейков. А фейки основаны на том, что ты сравниваешь их с какими-то фактами и понимаешь, что это факт, а это фейк. Но пока ни один искусственный интеллект с этим не справляется. Так что, может быть, такого рода базы — это просто совершенно размышление, не вопрос. Не то, что
сделайте,
пожалуйста, мне сейчас. Но мне кажется, что в этом есть определенный интерес, когда из собственного источника, да, мы собираем такого рода информацию. И, конечно, я всячески поддерживаю идею многослойности. Она известна, что очень трудоемка, да, потому что я вспоминаю еще там старинные проекты 90-х годов, когда начали манускрипты, да, которые хороши тем, что они все-таки ограничены. Их не столько, сколько дневников в 20 веке, да, даже на русском языке. Вот. Но классическая модель была именно в многослойности, что есть изображение, да, есть то, что они называют дипломатической транскрипцией, да, и есть метаописание, которое как бы за пределами этого всего, но тем не менее для поисковых целей очень удачно и для классификационных целей удачно. То есть что есть как бы три сущности, которые, в общем-то, как будто бы об одном, но нужны для разных целей. При этом, учитывая вот высказывание про перпендикулярность публикационная, я хочу напомнить об архивоведах и людях, которые занимаются публикацией архивных документов. Они тут начнут как раз выискивать отличие факсимильного издания от там, шрифтового, как они называют. И я думаю, здесь тоже стоит ожидать волну критики, которой надо быть готовым.
Да, все так. А по поводу вот извлечение фактов, мне кажется, все очень зависит от степени включенности человека в документирование себя. И у нас есть авторы, которые, по которым это можно делать уже сейчас совершенно минимальным количеством усилий. То есть, просто, опять же, не отвечая на вопрос, а в качестве интересного анекдота, один из наших авторов, его мать начала вести дневник наблюдения за беременностью, который перерос в дневник наблюдения за младенцем. Вела она его первые 7 лет его жизни. Дальше он научился писать, сам понял значимость происходящего и продолжил материнский дневник. И вот с минус 9 месяцев до 33 лет его жизнь документирована по дню. И причем он свой дневник он нашпиговывает всем, что имеет отношение к прожитому, то есть фотографии и сканы всех документов, которые прошли через его руки за сегодняшний день. То есть когда мы будем оживлять всех мертвецов, условно говоря, вместе с русскими религиозными философами, вот его новое воплощение будет максимально проработанным. Он будет один из самых проработанных воскрешенных людей.
Ну что, есть у нас еще вопросы,
Максим? Мои вопросы, наверное, иссякли. Если, может быть, для того, чтобы закончить какой-то более эмоциональный вопрос, или, может быть, у вас, Миша, у самого есть какое-то высказывание. Ну, я бы спросила о том, о главной радости, которую вы переживаете на протяжении этих лет, такой константной радости. Вот, наверное, вначале это были просто там новые поступления или хорошие расшифровки. А что сейчас?
Что сейчас? Не знаю, у меня ощущение, что это там, радость работы над чем-то востребованным. То есть в большинстве случаев очень большая человеческая эмоциональная поддержка всего, что мы делаем со стороны и сообщества, и со стороны акторов в поле этой общественной архивистики, то есть люди, которые сами начинают разбор своих семейных собраний, находят нас, предлагают нам какие-то свои документы и дальше вместе с нами работают на протяжении нескольких месяцев или даже нескольких лет. И меня очень поддерживает и, собственно, мотивирует на все, что я делаю, это как бы плотность и теплота человеческого общения, который в итоге оказался наш, который в итоге наш проект оказался очень богат. Вот. Но поскольку сейчас ближе к концу разговора, я сам немножко высох и эмоционально истощен, наверное, меня сейчас не хватит эмоциональной реплики.
Спасибо. Ну, я тоже принадлежу к тому сообществу, которое вас очень эмоционально, и не только эмоционально, но и академически поддерживает. Я попрошу у вас тогда доступ к тем дневникам, которыми я пользовалась. Вот.
Хорошо.
Оригиналом.
Да, конечно, Ирина Максимовна, если у вас будет какой-то интерес вот дальше разбираться с тем, что мы собой представляем, там я могу показать вам попозже какие-то условно подсчеты по волонтерам, которые мы пытались сделать. Вот, если вам будет интересно, буду рад поделиться.
Спасибо, нет, потому что меня правда попросили написать о прожитом, а я пока не знаю как, потому что, ну, кроме описания, должно быть еще, вот, может быть, даже вопросы, которые задавал Андрей, я вижу какие-то выходы, вот, все-таки на онаучивание такой статьи, да, на климатизацию. И у вас,
хорошо,
наверное, есть такие идеи.
Ну, да, буду думать. Хорошо, если интерес сохранится, то давайте обсуждать это вместе.
Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, мне кажется, что все удачно получилось, да? Все у нас интересно. Я могу прислать и сразу запись, но и потом, собственно, то, что получится уже при редактуре, потому что мы, конечно, не сможем туда запулить часовой текст, но мы сделаем его где-нибудь, наверное, полчаса примерно. Вот. И с дигитальной стороны тоже хочу сказать, что мне кажется, это просто чудесный пример. Мне почему-то сейчас вспомнилось рассуждение о том, что на советском телевидении не было оригинальных программ, кроме «Что, где, когда», которая была изобретена. И мне кажется, что это правда интересно, что такого рода сюжет, он возник в России и фактически не имеет аналогов. Да? То есть вот, и как платформа, и
вот
как
вопрос
подход.
Был, да.
Да, это действительно интересно и существенно. Хотя и там и краудсорсинг начался, там Еремей Бентем, и все такие проекты, казалось бы, по распознаванию рукописи, по их публикации текстовой, да, но тем не менее, может быть, это и говорит об особом, как бы, статусе или востребованности дневников в нашей публичной сфере, да, говоря, уже переходя, так сказать, к размышлению о публичной истории. Быть может, от этого, да, то есть, что это личное как-то очень оказывается важно. Это не требует ответа, просто это вот такое размышление.
Это финал.
Спасибо большое.
Спасибо. Андрей, тогда буду ждать уже какой-то редактированной версии.
Да, да.
Вот, и готов во все включиться. Да.
Андрей, тогда с вами минутку про номер хотела поговорить.
Да, 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 конечно, хорошо.
Все, спасибо вам, до встречи.
Счастливо,
да, пока.
Счастливо. Вот. Ну, вы тогда мне тоже ведь все пришлете, да?
Да, конечно, обязательно.
И для того, чтобы закончить какой-то более эмоциональный вопрос, или, может быть, у вас, Миша, у самого есть какое-то высказывание, ну, я бы спросила о том, о главной радости, которую вы переживаете на протяжении этих лет, такой константной радости, вот, наверное, вначале это были просто там новые поступления или хорошие расшифровки. А что сейчас?
Что сейчас? Не знаю, у меня ощущение, что это там радость работы над чем-то востребованным. То есть в большинстве случаев очень, очень большая человеческая эмоциональная поддержка всего, что мы делаем со стороны и сообщества, и со стороны акторов в поле этой общественной архивистики. То есть люди, которые сами начинают разбор своих семейных собраний, находят нас, предлагают нам какие-то свои документы и дальше вместе с нами работают там, на протяжении нескольких месяцев или даже нескольких лет. И там, меня очень поддерживает и, собственно, мотивирует на все, что я делаю. Это как бы плотность и теплота человеческого общения, который в итоге наш проект оказался очень богат. Вот. Но поскольку сейчас ближе к концу разговора я сам немножко высох и эмоционально истощен, наверное, меня сейчас не хватит какой-то эмоциональной реплики.
Спасибо. Ну, я тоже принадлежу к тому сообществу, которое вас очень эмоционально, и не только эмоционально, но и академически поддерживает. Я попрошу у вас тогда доступ к тем дневникам, которыми я пользовалась. Вот.
Хорошо.
Оригиналом.
Да, конечно, Ирина Максимовна, если у вас будет какой-то интерес вот дальше разбираться с тем, что мы собой представляем, там я могу показать вам попозже какие-то условно подсчеты по волонтерам, которые мы пытались сделать. Вот, если вам будет интересно, буду рад поделиться.
Спасибо, нет, потому что меня правда попросили написать о прожитом, а я пока не знаю как, потому что, ну, кроме описания, должно быть еще, вот, может быть, даже вопросы, которые задавал Андрей, я вижу какие-то выходы, вот, все-таки на научивание такой статьи, да, на проблематизацию. И у вас,
хорошо,
наверное, есть такие идеи.
Ну, да, буду думать. Хорошо, если интерес сохранится, то давайте обсуждать это вместе.
Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, мне кажется, что все удачно получилось, да? Все у нас интересно. Я могу прислать и сразу запись, но и потом, собственно, то, что получится уже при редактуре, потому что мы, конечно, не сможем туда запулить часовой текст, но мы сделаем его где-нибудь, наверное, полчаса примерно. Вот. И с дигитальной стороны тоже хочу сказать, что мне кажется, это просто чудесный пример. Мне почему-то сейчас вспомнилось рассуждение о том, что на советском телевидении не было оригинальных программ, кроме «Что, где, когда», которая была изобретена. И мне кажется, что это правда интересно, что такого рода сюжет, он возник в России и фактически не имеет аналогов. Да? То есть вот, и как платформа, и
вот
как
мой вопрос
подход.
Был, да.
Да, это действительно интересно и существенно. Хотя и там и краудсорсинг начался, там Еремия Бентам, и все такие проекты, казалось бы, по распознаванию рукописи, по их публикации текстовой, да, но тем не менее, может быть, это и говорит об особом, как бы, статусе или востребованности дневников в нашей публичной сфере, да, говоря, уже переходя к размышлению о публичной истории. Быть может, от этого, да, то есть, что это личное как-то очень оказывается важно. Это не требует ответа, просто это вот такое размышление.
Это финал.
Спасибо большое. Да,
спасибо. Андрей, тогда буду ждать уже какой-то редактированной версии.
Да, да.
Вот. И готов во все включиться. Да.
Андрей, тогда с вами минутку про номер хотела поговорить.
Да, 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 конечно. Хорошо.
Все, спасибо вам.
И
до встречи.
Счастливо.
Да, пока.
Счастливо.
Вот. Ну, вы тогда мне тоже ведь все пришлете, да?
Да, конечно, обязательно. Я сейчас...